посткоммунистической России существует устойчивый миф о том, что февральская революция была благом для России. Справедливо признавая зловещую роль октября, историки новейшей демократической формации описывают события февраля исключительно светлыми красками в школах и институтах. Нас убеждают, будто бы февральский переворот осуществили просвещенные интеллигенты, патриоты своей родины, желавшие победы России в Первой мировой войне и просто неудовлетворенные деятельностью якобы бездарного царского правительства. Признавая факт того, что большевики и Совет рабочих и солдатских депутатов выступали в роли пораженцев и брали немецкие деньги, либералы главную вину большевиков видят в том, что они, дескать, свергли хорошее правительство февралистов. Но так ли было на самом деле? Были ли врагами временное правительство, совдеп и большевики? Враждовали ли между собой Ленин и Керенский? Или они, как некогда Робеспьер, Марат и Демулен, во время французской революции делали общее дело и работали на одних хозяев?
Заговор, не сломавший страну в 1905 году, удался в феврале 1917 года. Генералы, депутаты Государственной Думы, великие князья и Совет рабочих и солдатских депутатов добились своего. Государь-император Николай Александрович был свергнут. Вроде бы все заговорщики должны быть счастливы и довольны. Мечта сбылась, власть упала в их руки. Но другого мнения были те, кто оплачивал революцию.
Для банкиров с Уолл-стрит, для властей Англии, США, Франции и Германии того, что произошло, было мало. Все эти доброходы из Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина боялись, что все еще может вернуться на круги своя. Слишком сильна еще была Россия. А вдруг царь вновь окажется на троне? Вдруг великая империя русских будет участвовать в разгроме Германии и получит, наконец, Босфор и Дарданеллы? Нет, Россия еще слишком опасна. Ее армия стоит на пороге победы. А значит, господа из Временного комитета Государственной Думы и Совдепа должны еще поработать. Да и генералы из Ставки не все еще сделали для того, чтобы Россия не могла вновь стать великой империей.
Государь Николай II, будучи арестован генералом русским, сначала отрекся в пользу своего сына цесаревича Алексея. Но потом, приняв во внимание болезненность мальчика, подписал отречение в пользу своего брата Михаила Александровича. Однако великий князь под давлением Керенского и компании, под прямой угрозой для своей жизни, также отрекся, но уже в пользу учредительного собрания, чем вверг страну в хаос, а себя самого на дно Алапаевской шахты. Узнав об отречении брата, император Николай II отозвал отречение в пользу брата и отречение за наследника. Таким образом, цесаревич Алексей стал законным императором. Николай Александрович вручил телеграмму об объявлении цесаревича Алексея императором генералу Алексееву для отправки в Петроград. Но генерал-адъютант Алексеев скрыл от России и армии эту телеграмму и не отправил ее. Об этом он рассказал генералу Деникину в 1918 году во время Гражданской войны. Страна и армия так и не узнали о начавшемся царствовании юного императора.
Союзники принялись спешно признавать Временное правительство, учрежденное Временным комитетом Государственной Думы и Советом рабочих и солдатских депутатов. Подобная торопливость союзников неудивительна, ведь именно Шиф и другие банкиры с Уолл-стрит финансировали обе русские революции. Не случайно квартира английского посла Бьюкинена в Петербурге была местом сбора заговорщиков, членов военной ложи Гучкова, Милюкова, Русского и Алексеева. Им необходимо было быстро признать Временное правительство, чтобы, не дай бог, не восстановилась монархическая власть в России. Поэтому так называемые союзники нашей страны бойко и радостно приветствовали революцию. Первыми 9 марта 1917 года Временное правительство признали Соединенные Штаты Америки. Через день 11 марта Франция, Англия и Италия. Вскоре к ним присоединились Бельгия, Сербия, Япония, Румыния и Португалия. Повод для радости действительно был большой. В Лондоне и Париже могли вздохнуть спокойно. Никто не мог даже надеяться, что буквально за считанные дни операция союзных спецслужб закончится таким грандиозным успехом. Николай Стариков. Февраль 1917 года. Революция или спецоперация? Образовавшееся временное правительство формально возглавил князь Львов, но истинным его руководителем был представитель совдепа Александр Федорович Керенский. Временное правительство оказалось полной марионеткой западных государств. Если царское правительство часто не соглашалось с мнением союзников по поводу того, как вести боевые действия, и выдвигало свои требования, то новоиспеченная демократическая власть радостно шла на поводу у своих хозяев и исполняла их приказания с небывалым рвением. Не теряя буквально ни дня, сразу приступило временное правительство к выполнению своей основной задачи – разложению страны и подготовке ее дальнейшей деградации. Центральная фигура зловещего процесса – Александр Федорович Керенский. Он единственный, кто являлся членом Петроградского совета и одновременно министр-капиталист временного правительства. А вы говорите двоевластие. Одно дело делаем, товарищи. Николай Стариков. Февраль 1917-го. Революция или спецоперация?
Стоит также развеять устоявшийся миф о том, что февральская революция была бескровной. Февраль не был бархатной революцией. Было убито около 1500 человек. А ведь еще больше погибло в Кронштадте и Гельсингфорсе. Тысячи офицеров и полицейских были заключены в тюрьмы. Разграблены сотни магазинов, ресторанов, полицейских участков. Сжигались полицейские и судебные архивы, что характерно не только политические, но и уголовные. Убивали случайных прохожих, многие из которых были заживо растерзаны пьяными толпами революционных демократов. Вот что вспоминают об ужасах так называемой «великой» и «бескровной» член знаменитой семьи русских врачей Боткиных Татьяна Боткина.
Людей обкладывали сеном и облив керосином сжигали. Клали в гробы вместе с расстрелянными живого из воспоминаний Татьяны Боткиной. Итак, после кровавой бойни и вакханалии к власти одновременно пришли и временное правительство во главе с князем Львовым и Керенским, и петроградский совдеп во главе с Чхеидзе. Каковы же были первые действия демократического, воспеваемого ныне правительства, получившего долгожданную власть в период тяжелой и кровавой Первой мировой войны? Стоит напомнить, что после победоносной кампании 1916 года, проведенной лично императором Николаем II, русская армия готовилась к масштабному наступлению на сухопутных фронтах, назначенному на весну и лето 1917 года. Одновременно на Черноморском флоте велись активные работы по подготовке десанта, предназначенного для захвата Босфора и Дарданелл. Для начала временное правительство переехало из Таврического дворца в Зимний дворец. Премьер-министр занял покои Александра III. В залах резиденции русских царей разместили 1000 человек охраны, состоявшей из революционных солдат-погромщиков. 2 марта было подписано, а 3 опубликовано заявление временного правительства. Вот основные пункты этого манифеста. Пункт 1. Полная и немедленная амнистия по всем делам, политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям. Из манифеста Временного правительства от 3 марта 1917 года.
И теперь задумаемся над тем, ведь это 17-й год. Это год, когда Россия завязла в достаточно тяжелых военных ситуациях на фронтах Первой мировой войны. Что значит этот пункт? По сути дела, подготовку поражения собственной страны в Первой мировой войне.
Пункт 2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих. Из манифеста Временного правительства от 3 марта 1917 года.
Что явствует из этого пункта? Из этого пункта явствует, что даже солдаты воюющей страны вдруг обретали право участвовать в политической жизни. То есть во время ведения боевых действий прекращать выполнять приказы, собираться на митинги, принимать голосованием решения, смещающие тех или иных неполюбившихся командиров, или же просто принимать резолюции, которые аннулируют приказы вышестоящего военного начальства. Но это еще не все. Данный пункт разрешал ведь, по сути дела, и военные стачки на заводах, то есть парализовал работу военно-промышленного комплекса воюющей страны. И опять закрадывается вопрос, а не были ли некоторые деятели временного правительства такими же сторонниками поражения своей собственной страны в империалистической войне, как и партия большевиков, которая провозглашала лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую.
Пункт 3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Из манифеста Временного правительства от 3 марта 1917 года.
По сути дела, этот пункт не просто мешал все карты в социальной жизни России, но он выводил на политическую сцену большие массы людей, которые традиционно проживали в рамках черты оседлости. Естественно, временное правительство своими масонскими клятвами, своими тайными договоренностями с крупным финансовым капиталом обещало сделать все для изменения положения еврейского населения Российской империи. Но очень скоро наплыв людей в столичные города из районов черты оседлости вызвал дополнительную социальную напряженность.
Пункт 5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Из манифеста Временного правительства от 3 марта 1917 года.
Что явствует из этого пункта? По сути дела, речь идет не о создании народной милиции, а о погроме полиции, об ее уничтожении. А коль скоро, как сказано здесь, эта народная будто бы милиция должна замыкаться на органы местного самоуправления, в России сознательно уничтожалась вертикаль государственной власти.
Пункт 7. Не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. Из манифеста Временного правительства от 3 марта 1917 года.
Что же явствует из этого 7-го пункта? Как мы помним, в Петрограде было сконцентрировано немало воинских частей, которые проявили большую активность в период свержения самодержавия в России. Казалось бы, эти части, запятнавшие себя нарушением верности присяге, должны были быть любой властью, в том числе и властью узурпаторов, удалены из столицы, если эта власть хотела обеспечить собственную безопасность. Но оказывается, этим революционным частям было даровано право навсегда оставаться в Петербурге. И, надо сказать, эти революционные части очень скоро отблагодарят Временное правительство за такую льготу. Потому что уже в ноябре 1917 года именно они это Временное правительство арестуют и приведут к власти партию большевиков во главе с Ульяновым Лениным.
Манифест Временного правительства, принятый во время тяжелейшей войны, называемой в России Второй Отечественной войной, всеми своими пунктами вел наше государство к полной дезорганизации, поражению и революции. Из данного документа видно, кто развалил страну и украл у русского народа победу. Но Временному правительству, работавшему на своих спонсоров, мало было манифеста от 3 марта. Дело в том, что и Шиф, и Морган, и власти США в Вашингтоне, и правительство Англии, а также французские Ротшильды, и уж, что собой разумеется, власти Германии и Австро-Венгрии, до смерти боялись победы русского государства в мировой войне. Они прекрасно понимали, что после победы мы получим не только проливы и контрибуцию, но и немалые территории в Турции и в нефтеносном Иране, а также, скорее всего, вернемся к вопросу о Дальнем Востоке, Сахалине и Порт-Артуре. И остановить нас в этом вопросе никто уже не сможет, поскольку оборонное производство в России за период войны выросло в 70 раз. А потому западные хозяева требовали от своих слуг из Временного правительства дальнейшей работы. И Временное правительство работало, поскольку и младенцу ясно, что для разрушения государства в военное время нужно прежде всего разрушить армию, поэтому еще до официального формирования Временного правительства появился печально знаменитый приказ номер один. Этот приказ был рожден Советом рабочих и солдатских депутатов при участии членов Временного комитета Государственной Думы. Фактически, его авторами были Стеклов, он же Нахамкес, адвокат Соколов и Керенский. Вот некоторые пункты этого безумного документа. Пункт первый. Во всех ротах, батальонах, полках немедленно выбрать комитеты от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. Пункт второй. Во всех воинских частях избрать по одному представителю от рот, которым и явиться в здание Государственной Думы. Пункт третий. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. Пункт пятый. Всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили, должны находиться в распоряжении ротных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам. Данный приказ фактически уничтожил армию. Вот какие мнения по поводу приказа номер один высказывали самые разные люди. Карл Густав Маннергейм, русский генерал, будущий президент Финляндии. Сразу по прибытии на фронт я понял, что за несколько недель моего отсутствия произошли значительные изменения. Революция распространилась как лесной пожар. Усилились анархические настроения, особенно после того, как Временное правительство объявило о свободе слова, печати и собраний. Военный трибунал и смертная казнь были отменены. По новым правилам, солдат мог в любой момент взять отпуск. К концу февраля дезертиров было уже более миллиона человек. Генерал Петр Николаевич Краснов. До революции и известного приказа номер один каждый из нас знал, что ему надо делать на войне. Лущить семечки было некогда. После революции все пошло по-иному. Комитеты стали вмешиваться в распоряжение начальников. Эксцессы были разные. От грубого ответа до убийства начальника. И все сходили совершенно безнаказанно. Генерал Бонч Бруевич. Я был убежден, что созданная на началах объявленных приказом армия не только воевать, но и сколько-нибудь организованно существовать не сможет. Действия Временного правительства пахнут откровенным безумством. Но это только на первый взгляд. Логика в действиях Временного правительства появляется. Надо только представить себе, что его целью было разрушение всех основ государства. Дальнейшие шаги демократической власти, последовавшие за манифестом и приказом номер один, не оставляют сомнения в том, что целью революционеров, получивших страну в свои руки, было именно ее уничтожение. Можно сказать, что авторами Октябрьского переворота были Керенский и Временное правительство, сделавшее все для прихода к власти Ленина и Троцкого. 4 марта были упразднены Верховный уголовный суд, судебные палаты и окружные суды. 5 марта Временное правительство одним росчерком пера упразднило всю русскую администрацию, уволив всех губернаторов и вице-губернаторов. Временное правительство признало необходимым временно устранить губернаторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей по этим должностям. Из циркуляра министра-председателя князя Львова.
6 марта Временное правительство объявило всеобщую амнистию. На свободе оказались тысячи уголовников, воров, налетчиков, насильников и грабителей, прозванных в народе птенцами Керенского. Александр Федорович, как ни удивительно, мыслил точно так же, как и Владимир Ильич, говаривший, что вор – это социально близкий нам элемент. 12 марта Временное правительство отменило смертную казнь. Причем не только за политические, но и за уголовные и воинские преступления. Отныне немецких шпионов и дезертиров, воров и мародеров нельзя было казнить. Теперь в России вороньими стаями, почуявшими добычу, стали возвращаться эмигранты-пораженцы. Была упразднена контрразведка. Будущие палачи России, Ленин и Троцкий, немедленно засобирались в дорогу. Настало их время. В России бушует свобода.
Были отрешены все губернаторы и вице-губернаторы. Возвращены все политические ссыльные и уголовные каторжники. И упразднены полиция и корпус жандармов. Призваны в Россию все эмигранты-пораженцы. Агенты неприятеля и упразднена контрразведка. Объявлена свобода и брошены в тюрьмы тысячи инакомыслящих реакционеров. Керсновский. История русской армии. В общем-то, удивляться тому, что происходило, не стоит. Нужно просто помнить, что Гучков, Милюков, генерал Алексеев и другие члены военной ложи получали деньги от английского посла Бьюкинена. Милюков при этом был личным другом Шифа. А Шиф спонсировал не только Милюкова, но и товарищей Троцкого и Парвуса. Не следует забывать и о том, что немецкие деньги брал не только Ленин, но и фактически руководитель совдепа Нахамкес. А представлял совдеп во временном правительстве председатель Верховного Совета Ложи Великого Востока Народов России Александр Федорович Керенский. При этом семьи Керенского и Ленина были весьма дружны еще с тех пор, когда Володенька Ульянов учился в гимназии, директором которой был отец пламенного февралиста. Также не стоит забывать и о том, какую огромную роль в подготовке революции сыграло масонство. Русские политические масоны сыграли большую роль в усилении революционной ситуации в конце 16 и 17 годов. И первыми воспользовались результатом восстания 27 февраля 1917 года. 8 месяцев после февральской революции – это период наибольшего влияния в России тайного политического союза. Во временном правительстве численность масонов непрерывно возрастала. Профессор Старцев. Русское эмигрантское масонство во Франции.
Итак, из всего вышесказанного вытекает, что очень трудно говорить о так называемом «хорошем временном правительстве» и «плохих большевиках». Можно даже сказать, что для Октябрьской революции Керенский сделал заметно больше, чем Троцкий и Ленин. Также хочется заметить, что, в общем-то, нельзя говорить о двух революциях – февральской и октябрьской, потому как у обоих этих событий были одни и те же заказчики, да и исполнители не были чужды друг другу. Великую русскую катастрофу, которую принято называть революцией, готовили самые разные слои населения империи. Староверы и дворяне, великие князья и депутаты Государственной Думы, эсеры и большевики, профессиональные революционеры и профессиональные генералы. Но при этом наверху оказалась весьма узкая группа лиц, состоявшая в основном из масонов или из людей, близких к масонским кругам. Примечательно, что все участники процесса, и Милюков, и генерал Алексеев, и Керенский, и Ленин, каждый на своем месте играли свои роли в общей игре, часто даже не представляя себе целостной картины происходящего. При этом цель у всех была одна – погибель русского государства, гибель православной Русской империи Николая II.